Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 134 «Нужен дождь». Или, поскольку я его ставлю с вопросительным знаком, то, наверное, так. Нужен дождь? Вопрос не праздный. Особенно в Монако. Знаете, какими бы оптимистичными не были у нас голосования по поводу того, что большинство все-таки ждут эту гонку, ее любят и даже хотели бы оставить в календаре, все равно у людей закрадывается вопрос. А зачем нужна гонка, а почему не ограничиться суперквалификацией в субботу? Потому что, да, там шоу, там борьба. На этот раз вообще была одна из лучших квалификаций, не в Монако, а вообще, которую я видел за всю жизнь. Потому что сразу несколько команд, и на каждой из попыток, и никаких красных флагов, ну, я имею в виду в третьем сегменте, да, и действительно было непонятно, кто возьмет пол, и все решилось в последней попытке последнего пилота на последнем секторе. И первая четверка оказалась на решетке на четырех разных машинах с четырьмя разными моторами. И все это было в 0,2 секунды. Понимаете? Поэтому, да, суперквалификация. Все действительно выкладываются. Все касаются рельсов некоторые несколько раз за круг. А разница между касанием рельса и сломанной тягой, она минимальна, потому что в некоторых местах рельс, он чуть-чуть отклоняется под ударом колеса. И пилот не чувствует, то есть нет этого жесткого удара, который бы проходил в руль. Тем более, что все равно машина прыгает на кочках, на огромной скорости, она в упоре. И Леклер, например, по ходу тренировок даже спрашивал у команды, я вообще там касаюсь или нет, потому что я не чувствую. И он касался, но нормально, Сайенс коснулся чуть больше, тут же повторил судьбу Леклера за год до этого. То есть он ломает сразу тягу, и машина едет по прямой. И вот это, я имею в виду, выход из бассейна. Но во многих других местах тоже есть мини-касания. Иногда совершенно в неожиданных местах. У нас Джордж, например, коснулся левой частью уже после этой связки перед раскасом. То есть он настолько хотел зайти широко, чтобы заузить раскас, что коснулся вот прям под трибуной туда налево. И это только в этой секции. В других тоже есть такие вещи. Поэтому действительно трасса мегапилотажная, трасса очень сложная, трасса фантастическая, но все это в субботу. Как только начинается гонка, понятно, есть вот этот, знаете, как невозможно обогнать. Лучшее доказательство, первый раз, когда мы ее показывали, собственно говоря, в 92-м году, это и произошло. Там доминировал Мэнсел, что-то ему показалось не так с машиной, он спросил по радио, что ему ответили, неизвестно. Что он понял, тоже неизвестно. Так или иначе, он заехал, а его не ждали. Пока, значит, они выбежали с новыми шинами, пока поставили, он выезжает позади Сенны. И дальше последние 5 кругов, ну, просто... А разница большая была по машине, да? И так, и слева, и справа, и там, и там. И все, и Артон спокойно отбился. И выиграл эту гонку. То есть потом Мэнсел вообще без сил сидел на асфальте даже. Настолько он выложился в этой борьбе. А, я хочу сказать, вот это было первой, знаете, такой, который все запомнили. Ну, я, по крайней мере, запомнил. Дальше... Еще более, ну здесь хотя бы, ладно, 2 чемпиона, но все-таки за первое место, все-таки на быстрых машинах. А когда там Кулхарт из-за проблем на Макларене попадает позади Энрике Бернольди, да, на Эйроузе, и пройти его 40 кругов не может, или 50, вот это вот была большая проблема. И уже тогда было ясно, очень тяжело обгонять. Возможно, но очень тяжело. Надо ждать ошибки соперника. В первую очередь тактической ошибки. Поэтому понятно, что все уже, ну, чуть-чуть скептически смотрят. Если бы еще хотя бы решетка как-то можно было иначе расположить, потому что очень короткий рывок до Сен-Девота. Тот же Алонсо, например, сказал, вы знаете, мы выбрали более жесткие шины. Почему? Потому что мы и не надеялись выиграть старт, и мы сразу начали думать, как по тактике переиграть. То есть в любой другой ситуации, ну, в общем, можно попробовать хотя бы. И он уже, кстати, у Редбуллов, ну, правда, это был Чека, а не Макс, ну, неважно. В этом году он у них выигрывал старты как раз со второго места на решетке, да? Но здесь они даже это не рассматривают, потому что он сказал, физически, если только машина не заглохнет рядом с тобой, та, которая на поуле, да, физически успеть ее опередить и протиснуться полностью перед сэндевотом, просто невозможно. Слишком короткий рывок туда, да. Поэтому, видите, минимальные возможности для чего бы то ни было. И естественно, что все всегда нужен дождь, нужен дождь, нужен дождь. Я даже вынес это в заголовок именно поэтому. Потому что все разговоры накануне Гран-при Монако, это что нужен, тем более на этот раз, прогноз, действительно, причем задолго давал дождь, небольшую вероятность, но давал именно на воскресенье. И эта вероятность иногда, знаете, она поприсутствует там, а за несколько дней до уикенда уходит. Здесь наоборот. Все нарастало, нарастало, нарастало. Я даже больше вам скажу. Собственно, уикенд начинался с дождя. Уикенд оставили 4 дня. Вот знаете как, постепенно Монако, ведь оно идет на поводу. Здесь уже Баери высказался, что, может, с 25-го года не будет. И его одернул кто? Его же принц. Князь Монако Альберт сказал, нет, ну он очень старый, он там привык с Берни общаться, сейчас пусть он больше не ведет переговоров, я все решу там и с Мафеей, и из Либерти, все мы решим. То есть, понимаете, да, уровень переговоров. Вот, и Монако постепенно сдает позиции. С показом последний, кто не давал в самой формуле показывать, а сами это делали, и вот с этого года. Но, кстати, я должен сказать, что это действительно пошло на пользу, потому что мы увидели кучу новых ракурсов. Да, в некоторых местах камеры стояли привычно, но в некоторых они стояли иначе, и, главное, мы увидели огромное количество съемок с вертолетов. Это просто изменило многое. Причем не статично, да, но это тоже красивые планы статично, но преследуя машины, и стало видны то, о чем я вам годами говорил, но это трудно объяснить. А вот увидеть своими глазами один раз лучше, чем 100 раз услышать. Перепады высот. Действительно большие перепады высот. А скорость, с которой они врываются в слепые повороты. Вот это многое заиграло другими красками. То есть здесь... И второй аспект, по которому, ну это уже с прошлого года, это вот 4 дня уикенда. Но они все-таки оставили за собой этот четверг, как и в Мельбурне, просто он посвящен теперь гонкам поддержки. Я к чему про это вспомнил? Что все начиналось с тренировки Формулы-3, а она шла на дождевой трассе. Правда, потом уже по ходу прямо этой тренировки все подсохло, и дальше вот до, собственно, гонки мы не видели дождя. Но он все время ожидался. Он все время ожидался, и вот прямо накануне гонки, говорю, когда же он придет, придет ли он. По ходу гонки все время мы следили параллельно за радарами. Я прям несколько аккаунтов в соцсетях, людей, которые выкладывают все время радары, там, французы, англичане, итальянцы, и люди изнутри формулы, и просто журналисты, которые ведут целые там погодные. И вот они все время выкладывают, я смотрю, и он все ближе, ближе, ближе. В какой-то момент была потрясающая картинка, когда реально... Не только вся территория вокруг Монако. Потому что мы все время говорили, он идет со стороны Италии, он идет со стороны Ментона, он идет из-за гор, он идет со стороны суши. Да, но здесь он уже пришел, везде морось, не просто вокруг Монако, да, а прямо на территории Монако. И вот по центру этой территории, которая всего-то 2 квадратных километра, да, но правда она длинная, она 4 километра в длину вдоль моря, и ну, где-то 500 метров, если сверху смотреть, так-то больше, потому что каждая следующая улица намного выше предыдущей, и чтобы подняться, ты не можешь по прямой, там только пешком можно через лестницы подниматься, а на машинах ты едешь, ну вот условно говоря, практически шпильками, да, как это в Лёвсе, ну не настолько экстремально, но в некоторых местах и настолько тоже. Так вот, ну если сверху смотреть, ну где-то в среднем 500 метров ширина от моря до границы там с Францией, с городом Бассалей, а вдоль моря 4 километра. Так вот, даже из этой малюсенькой территории уже половина, обхваченная клещами буквально как раз территория условно автодрома, сухая, все остальное уже влажное. И движение пошло со стороны как раз Италии, со стороны вот этой набережной Принцессы Грейс, как раз там, где строят, собственно, вот новые в море квартал отвоевывают. С одной стороны от скалы у нас Фонвей, а с этой стороны, значит, у нас теперь новый большой квартал. В какой-то момент, даже когда думали, как гонку оживить, то предлагали оставить историческую часть, но вместо портье сделать большую еще дополнительную петлю. Заодно это сделало бы и длиннее, чем 3300, не очень стандартные по нынешним временам. И заодно у нас уходило бы на набережную как раз Принцесс Грейс и возвращалось, то есть был бы длинный прямик с торможением и еще какая-то петля вот по территории этого нового квартала. Но он еще не достроен, там уже в целом он более-менее, но вот он еще не достроен. Посмотрим, будут ли менять трассу или нет. Я бы и хотел, и не хотел одновременно. Знаете, это чуть ли не последний автодром, который не менялся. С другой стороны, вы знаете, раньше секции вокруг бассейна тоже не было. То есть, ну, там просто шло по набережной, где сейчас питлейн, да. туда, потом шпилька, газометр обратно. То есть, по большому счету, ни рассказ, ни Антонина Гец в нынешнем виде тоже не присутствовали. Шикана на выходе из туннеля была добавлена. Да? Сам туннель был намного короче, чем... потому что потом вместо старого вокзала построили эту огромную гостиницу. Так что часть Монте-Карло, да, она не менялась, включая шпильку на спуске. Все-таки то, что вот сейчас третий сектор, выглядело иначе. Частично второй сектор чуть-чуть иначе. Поэтому все равно немного менялось. В целом нет, но по чуть-чуть – да. Поэтому имеет ли смысл как-то, будет ли кто-то это делать? Не знаю. Вот у меня, я не могу сказать четко своего мнения здесь, да или нет. Возможно. Возможно, нужно что-то делать, чтобы как раз добавить реально обгонные точки. Здесь попробовали они переложить асфальт на торможение, как раз на внутренней траектории. И мы видели там нырки. Но мы видели нырки везде, собственно говоря. Мы видели нырок тоже достаточно интересный в Лёвсе. Там Ботас, да, мы видели вообще вдвоем, когда нырнул, ну там уже просто у сержанта, и он до этого пропустил, да, и потом поплыл чуть-чуть, и его вдвоем прям как раз и в рассказ Антонина Гесс съели там, поэтому мы видели в разных местах обгоны на самом деле, обгоны за очки фактически Норрис и Цунода. Вообще я хочу сказать, что фантастический момент у нас был, и не очень приятный как раз вот к вопросу, нужен дождь или нет, дождь пошел, а результаты не изменились. Я что имею в виду? Смотрите, здесь... десятилетия не было такой фишки. В топ-10 на финише пилоты, которые стартовали из топ-11. Понимаете? То есть за пределами вообще никто никуда не пробился. Ну, между собой, да, там были, кто-то несколько позиций отыграл, кто-то потерял, но чтобы попасть в топ-10, вчера надо было стартовать в топ-11, позавчера. Естественно, воскресенье, да. Так вот, и то, если бы у Цунода не поплыли тормоза, то это было бы реально, вот в топ-10 финишировали пилоты, которые стартовали в топ-10. Не все на точно тех же позициях, но никто пробиться не смог. И это при том, что пошел дождь. Поэтому, конечно, ситуация интересная. Еще раз, возвращаясь к дождю. Да, вот он висел-висел, и с этой стороны он заходит на трассу. И вот здесь мы к этому придем. Я буду, как обычно, конечно, перечислять, кто на каком круге останавливался, но здесь просто сразу... обозначив эту тему, многие ставили на дождь по тактике. Многие не ставили, но понимая, что он может пойти, модифицировали тактику по ходу. То есть кто-то остановился, а кто-то тянул, причем на медиуме, как у Макса, там он вторую жизнь нашел в этих шинах. Потом он попал в трафик, Фернандо начал его догонять. И все равно он ждал, чтобы все-таки дождь пошел. И вот дождь пошел, и те, кто его дождались, они все, естественно, переобуваются. Переобувается и Алонсо, и что он делает? Он переобувается на слике. И это, конечно, я внимательно очень и переслушивал, как они переговаривались. Я все его интервью послушал. Я понимаю, что он говорит. Но со стороны, при всем уважении к нему, я все равно вижу, как условно, знаете, сторонний наблюдатель, я вижу, что они потеряли победу. Больше того, я еще был не уверен, потому что, знаете как, ведь человек на слике, уже на влажной трассе, понятно, что он едет медленнее, поэтому трудно понять, был бы ли он впереди, не был бы ли он впереди и так далее. Но мне один из болельщиков прислал ссылку на одного из зарубежных коллег, который наложил две картинки в одну. И это вид из кокпита одновременно. Вот едет Ферстаппен и вот Алонсо. Алонсо раньше заезжает на круг. Дальше еще раз. Не имеет смысла сравнения, потому что он выехал на слике, и, соответственно, тут как раз дождь усилился, он перешел на центральную часть трассы, и уже ясно, что он проехал медленнее этот круг. Но вот как понять, что было бы, если бы он ехал на дождевых, если бы он перешел на промежуточные, как и все вокруг него? А там очень просто сделал этот человек. Он обратил внимание, что прямо перед Алонсо выезжает с питлейна, одновременно с ним побывавший на питлейне Цунода. Цунода, правда, к этому моменту, естественно, круг проигрывал Алонсо, но на питлейне они одновременно. И вот он переезжает прямо перед ним. И он выезжает на промежуточных. Соответственно, человек вместо того, чтобы показывать круг Алонсо, показывает нам круг Цуноды. И в скобках пишет Алонсо. То есть вот на этом месте мог бы быть Алонсо. Ну, плюс-минус несколько метров. Это ничего уже не решало. Теперь здесь есть одно допущение, но я думаю, что оно в любом случае в пользу Алонсо даже, а не Цуноды. То есть, да, это ехал другой пилот на другой машине, и неизвестно, как бы ехал на его месте этот пилот, но учитывая, что к этому моменту между ними был круг, я даже сейчас не беру, что абстрактная, знаете, категория. Алонсо лучше Цуноды. Это как бы имхо, и это на любителя. Кто-то наоборот. Или там Астон Мартин быстрее Альфа Таури. Это тоже как бы, в общем, капитан очевидность, но некоторые ему все равно могут не согласиться, начать спорить. А вот в этих условиях бы там то все в этой, на этой трассе. Не суть. Суть в чем? Один, еще раз, проигрывает к этому моменту уже круг другому. Значит, можно предположить, по крайней мере, с высокой степенью вероятности, что Алонсо бы проехал этот круг немедленнее, чем Цунода, если бы он был на таких же шинах. Если мы это допустили, дальше мы смотрим этот круг. Что происходит? Вот выезжает Цунода, вот он едет. Параллельно нам показывают круг Макса. И Макс и так уже растерял огромное количество своего преимущества, потому что старый, потому что трафик, потому что он ехал впереди Фернандо, первым воткнулся, проходил их медленно на круг и так далее. Кто-то, как его партнер Чека, его легко пустил, а кто-то между собой был занят борьбой. В любом случае, потеря времени уже была. А плюс износ. Еще раз, медиум к этому моменту, конечно, уже был больше износен, чем хард. Так что он уже чуть-чуть терял. И тут вот этот круг. Он-то едет его тоже на слике. Да, в отличие от Алонсо, это уже прогретый там слик. Но он старый, еще раз. И дождь усиливается. И как он в портье, то даже что его Кулхарт спрашивал потом в интервью после финиша. Он в портье уже чуть ли не по бордюрам едет. Слева причем, там где как раз стенка, которая отделяет от набережной Принцесс Грейс. Чуть ли не касаясь там, а почти останавливаясь. И короче, он потерял реально много секунд на этом круге. Макс. А Цунода, которого в скобках мы предполагаем, что это Алонсо, он-то валил нормально. Потому что, да, у нас были дождевые на этот раз, которые вымыли, должны были дебютировать и дебютировали здесь. Новый состав, который без грелок вообще может обойтись. И он... Но таких только трем пилотам поставили в итоге, да, и ну, как бы, не особо это им помогло. Все остальные ехали на промежутке, потому что сильного дождя не было. И да, все равно было скользко. И многие жаловались, что было все равно сложно и скользко, но сильного дождя не было. Промежуточных хватало в этот момент. Так вот, этот самый Цунода в скобках Алонсо едет, выезжает на стартовую прямую. И там, где настоящий Алонсо от него, естественно, на сликах отстал за этот круг, а потом и второй раз заехал, чтобы менять. Цунода выезжает на стартовую прямую после Антонина Гесса, едет по ней, а параллельно обслуживают Макса, который тоже едет по ней на лимитаторе, и выезжает, но намного позади Цуноды. Вот где мог бы быть Алонсо. С этим спорить бесполезно. Кто-то может сказать, он ошибся бы, возможно, на этом круге, в отличие от Цуноды, но я думаю, что если он не ошибся на сликах, то на промежуточных он тем более бы не ошибся. Вот и все. Поэтому вот что могло бы нас ждать. Поэтому, когда нам голосуют, что 70% была хорошая гонка, причем, вы знаете, как бы, ну, учитывая, да, что там 75% любят эту трассу, там 82% не хотели бы, то, что до гонки голосования, не хотели бы, чтобы она ушла из календаря, можно было бы предположить, что все вот эти люди, но кто-то из них разочаровался. Но, вы знаете, ровно наоборот, мне кто-то написал в комментариях, очень интересная вещь, он написал, вы знаете, я один из тех, кто проголосовал, что я не люблю эту трассу, и я не хочу ее сохранения в календаре. И тем не менее я проголосовал, что это хорошая гонка была. То есть, понимаете, да, есть и обратная ситуация, значит. Вот, так что вот гонка действительно по меркам Монако была хорошая. Мне очень часто говорили, не надо говорить по меркам. То есть гонки, они все должны быть одинаковые. Но, понимаете, это ж не футбольные поля, которые все одинакового размера. И то бывает плюс-минус все время, да, там. Я уж не говорю про качество газона, да. Где-то он искусственный, где-то он вытоптанный сильно, где-то он просто в грязи, там, где-то снег выпал, в общем, сами понимаете. Но более-менее хотя бы они одного размера. Трассы-то все совершенно разные, совершенно разные. Нельзя одними и тем же мерками подходить. Понимаете, где-нибудь в Наскаре есть, можно сказать, овалы. Но овалы между собой настолько разные, насколько это вообще возможно. Да, бывают более-менее одинаковые, а бывают и супер разные. Так же и в F1. Поэтому подходить к Монако меркам, я не знаю... СПА, совершенно две разные вещи. Обе легендарные, но по-своему. Короче говоря, вот вам 70%. Нужен дождь? Да. Если бы он не пошел, было бы 30, потому что ничего не происходило. Была борьба, были эти все обгоны, про которые я вам говорил, но это все в районе условно Переса, который пытался пробиться, Стролла, который пытался пробиться, Магнусона, который жестил немножечко там по своему обыкновению, Сарджента, который там терял темп, ну и под конец у нас начали отказывать тормоза у Цуноды. Вот вам, собственно, Практически я все... А, было еще, да, где Сайенс поторопился позади Окона, сломал крыло. Но и то, ни штрафа, ничего, и скорость не потерял, и так и ехал дальше. Поэтому, собственно, даже в этом эпизоде, вот я думаю, что где-то 35% бы, а не 70% проголосовали, что это хорошая гонка, если бы дождя так и не пошло. Но теперь представьте, что вот Астон совершает тот пит-стоп не на медиум, а на промежуточной шине. Вот сколько было бы у нас процентов? Я думаю, 90 с лишним. Во-первых, потому что народу очень хочется, чтобы все-таки дедушка, как его теперь уже ласково называют все, даже те, кто его не любил. Я даже вам, я уже признавался, да, что многие годы карьеры Фернандо я очень скептически относился. Не как к пилоту. Как к пилоту я всегда знал, что он супербыстрый. Но вот к некоторым человеческим качествам не очень они импонировали. И много я знал историй, которые не очень мне нравились. Но чем дальше, тем все больше и больше уважения. Вот сейчас я могу сказать, что это едва ли не пилот, который у меня вызывает наибольшее уважение из всего пелотона. Просто потому что, ну, как бы, такая преданность гонкам. Кто-то здесь недавно, там Эдди Джордан сказал, вот он всю жизнь выбирал деньги, контракт у него ради денег, а иначе он бы был пятикратным чемпионом. Не знаю, но Эдди тоже до конца это знать не может, понимаете? А то, что я вижу, что, ну, как бы, 24 часа Дайтоны явно там не было гигантского контракта. Ну, еще, когда он выигрывал Леман, там, ладно, еще, может быть, там, Тойота ему немало платила за это. Но, опять же, Дакар, понимаете, с переворотами через крышу и выигранными допами в таком возрасте, потом возвращение сюда. Человек действительно живет, говорит, то, что он не хочет уходить, и то, что он сейчас не захотел комфорта, а рискнул. Да, повезло в кои веки в карьере, да, что именно хорошая машина и перспективы, да, человеку уже 42 будет в этом году. Вот, поэтому огромное уважение, я думаю, у многих тоже, я это вижу. И даже те, кто изначально, например, болеют там условно за Макса, за Льюиса, за Шарля, каждый, даже сам Макс сказал на днях, говорит, я бы очень хотел, чтобы Фернандо выиграл. Он говорит, ну, я, конечно, ему не буду в этом помогать, потому что, во-первых, я сам хочу выиграть, во-вторых, у меня есть контракт, команда, спонсоры, я не буду их подводить нарочно. Но я все к чему, даже вспоминая эту фразу. Теперь представьте, что он оказывается позади после пит-стопа. Неужели он попрет в атаку Камикадзе? Нет. Потому что он борется за чемпионат. Ну, боролся. Я думаю, что после самострела Чека уже борьбы нет. На самом деле. Вы мне скажете, это только 6 гонок прошло из 22? Да. Но отрыв-то видели? Это уже не 14, это уже 39 очков. Разом. Понимаете? То есть худшее, что мог сделать Перес, он сделал. Вот. Поэтому, ну хорошо, но не 25, 18. Пошел бы Макс на 18 очков? Пошел бы. Принципиального, знаете, выиграть Монако, во-первых, ему еще только 25 лет, а не то, что ему 35, он ни разу не выиграл Монако. А во-вторых, он в 25 уже выигрывал 2 года назад. Поэтому эта галочка у него уже закрыта. Это не могло быть мотивацией панели пропал, надо обязательно во что бы то ни стало выиграть в Монако. Нет. Поэтому я думаю, что Фернандо бы, особенно мы знаем, как он еще и умеет обороняться, а плюс к этому вспоминали, как в Монако в принципе достаточно легко обороняться. Тот же Окон на Альпин удержал полгонки его Сайенс на Феррари атаковал, а потом полгонки Хэмилтон на Мерседесе. Ни тот, ни другой ничего не смогли с ним сделать. Понимаете? Теперь подставим сюда Астон, который гораздо быстрее, и Алонсо, который гораздо опытнее, чем Окон. Неужели он пустил бы Ферстаппина? Не думаю. Поэтому, да, мы были очень близки от победы. То, что Фернандо это не может не понимать, ну, мы видели, насколько он хорошо все видит и понимает вокруг себя по ходу уже этого года. Как он все анализирует, оценивает. Все он прекрасно понимает, друзья мои. Поэтому то, что он, да, я рад второму месту. На самом деле у него с 2014 года вторых мест не было. Все подиумы, которые у него были в последние годы, это были только третьи места. Да? То есть как бы это... Но для него важнее, что с 2013-го не было победы как раз с Гран-при Испании. И вот после финиша у него начали спрашивать, ну что, вот сейчас же вот вы в Барселоне, через неделю у вас там торсида, трибуны, победа. Он говорит, ну ребят, ну серьезно, хорош, какая победа? Другая трасса, здесь Red Bull никто не отменял, да? Феррари, Мерседес, наконец-то их новинки уже попадут. А Феррари еще свои новинки привезут, да? Ну, говорит, надо понимать тоже, что в этом году мы не всегда будем на подиуме. Будут гонки, где мы будем 7-8, это нормально. Будут, где мы будем опять бороться за подиум. Что касается победы, сложнее. Но еще раз, видите, сложнее, но можно было. Можно было. Потому что вот те же Мерседесы, вот везде были всегда хороши, в Монако что-то не то. Да, мы тогда объективно рассказывали, там вот шасси так сделано, вот у них там база длиннее, чем им тяжелее в медленной заваливаться. И так. Неважно, можно придумать. С Редбулами тоже можно обосновать, почему, что. Вообще здесь Феррари теоретически должны были брать пол. Здесь, собственно, Шарль штраф-то получил, потому что он был дико разочарован, и они обсуждали с инженером, как там, да что, да почему не Пол, а еще и Макс вот сейчас тебя может, еще и со второго места. Ну и в итоге забыли, ну, как инженер забыл. Понятно, что Шарль здесь не может знать, что позади едет Ланда, но во время этого диалога забыла, когда он им сказал про Ланда, тот уже в туннеле у него на хвосте. Шарль попробовал подвинуться, но Ланда уже сбросил. А у Ланды еще такая ситуация, что он до этого не ехал все начало квалификации третьего сегмента, потому что ему чинили машину. Сказал, я, конечно, сам дурак, приложился во втором, но когда наконец починили, и черт, я только один более-менее там средненький круг проехал, на втором начал дубасить, и вот трафик. То есть здесь Шарлю-то по делу дали три позиции, но вы понимаете, да, что если с третьего места еще хоть какой-то был бы шанс, то с шестого уже никакого, потому что к моменту этих пит-стопов, если бы он был рядом, то тоже можно было бы. Обычно, конечно, Феррари проигрывает по тактике, особенно в Монако, но здесь кто знает, может, именно они бы взяли и переиграли. То есть даже если бы он ничего не выиграл на старте, а просто ехал бы третьим, но плотно с этими ребятами, еще можно что-то. Но когда он был шестым, так шестым и доехал, естественно, потому что вся эта группа сильно отстала. Вот, поэтому, видите, на таких ошибках тоже здесь домашнее проклятие для него. Но возвращаясь к Алонсо, все он прекрасно понимает. Прекрасная была возможность, наконец, для этой 33-й победы. Вряд ли такая будет в Барселоне. С другой стороны, вы знаете, вот тогда, когда мы все время вспоминаем, что вот 7 лет исполняется первой победе Макса. А сейчас 39-й уже, представляете? 39-я победа! Превзошел Феттеля, который до этого лидировал в Редбуле. Но не по титулам, правда. Там 4, у Макса пока 2, в этом году, наверное, будет 3. Да? Вот, так что такая вот ситуация. Такая ситуация. Грустно за Алонсо, если честно, потому что действительно он все вроде сделал, и ошибки-то в пилотаже не было. Да у всех было. Все, даже Макс там плыл, соскальзывал, там, ну, а Фернандо вообще безошибочная гонка. И вот, знаете как, нужен дождь? Да. Что мы делаем? Выбираем тактику в случае, если он пойдет? Да. Что мы делаем? Терпим на более жестких шинах, чем и без того более быстрая машина у Макса на более мягких? Да. Дотерпели до дождя, да, что мы делаем? Переобуваемся на слик, окей. Дальше, если вы вдруг не слышали объяснений, и официально, вот, да, только два поворота были мокрыми, информация у них была, что дождь максимум 5 минут, интенсивным не будет, поэтому Фернандо не видел необходимости переходить на промежуточные, думая, что потом придется тогда обратно переобуваться. Но все вокруг него, тот же Цунода, которого я перечислил. Да я потом вам буду по пит-стопам говорить, вы увидите, что... Но с другой стороны, видите, Макс-то... Вот в оправдании Фернандо можно сказать такую вещь. Это друг Фернандо Дель Росса тоже сказал. Ну смотрите, Макс-то не остановился. Если бы это было так очевидно, Макс бы остановился. А он вместо этого еще лишний круг ехал и рисковал там. Увидел, что дождь реально усилился, и тогда переобулся на... Мы даже помним, как Макс кричал по радио, промежуточные давайте. Потому что вот он ждал. То есть в тот момент это было неочевидно. Фернандо пытался андеркатнуть здесь. Но с другой стороны, ну еще раз, ну ты ждешь всю гонку, почему тогда еще круг не подает? Видите, сложно. Но если все время идти... Сам он объяснил даже выбор харда, опять же, что на старте они не надеялись обогнать, а не на старте. Здесь вот этот аспект. Если просто повторять лидера, у которого и так быстрее машина, ты не выиграешь. Значит, надо что-то делать иначе. Давайте попробуем жестче шины взять, там будем медленнее в начале, но зато потом попробуем пересидеть. Опять же, у них была ставка на то, что все-таки медиум уйдет быстрее у Макса. И он начал в какой-то момент уходить, а потом стабилизировался. И то, что он 50 кругов проехал на этом медиуме и не сильно прямо уже потом остановился и начало его носить действительно уже, когда капли упали, это тоже не ожидали, наверное, здесь. Ну вот, вышло так, как вышло, короче говоря. Так что опять выиграл второй раз здесь, на этой трассе, четвертый раз в сезоне, 39-й раз в карьере. В общем, еще есть такая статистика, что это 200-я победа для машины номер один. Представляете? Для Red Bull это 7-я победа в Монако. Они сравнялись с Лотусами. Здесь только Макларен и Феррари, но, правда, намного больше у них было. Так что вот. А еще, кстати, Ферстаппен в списке пилотов, которые набирали больше всего очков в истории, именно здесь во время Монако превзошел как раз Алонсо. То есть вот он у него отыграл, да, 7 очков, а было между ними 5,5, так что сейчас он на 1,5 очка впереди. Вот, что еще можно сказать? Да, он стал седьмым пилотом в истории, который превзошел 2000 кругов лидирования. И больше того, уже в Испании он может стать, наверное, тем, кто будет шестым, потому что до Мэнсела 15 кругов лидирования. Правда, потом до пятого места просто уже еще 500 почти, так что здесь не уверен. Еще то, что мы говорили перед, если вы помните, вот эта серия, где финиши в очках подряд, у него с Имолы 22-го года она продолжается, вот 25-й раз подряд был у него поровну с Шумахером, теперь... На четвертом месте он, если две гонки еще он проедет в очках, он сравняется с Кими, у которого была серия с 27, но дальше дважды у Льюиса была более длинная серия, один раз 33, один раз вообще 48, с Сильверстоуна 18 года по Бахрейн 20, понимаете, серия была из финиши в очках подряд, так что здесь у Макса еще 23, то есть целый сезон нужно ни разу не сойти, каждый раз финишировать в очках, чтобы просто вот достичь в этом достижении, да. Победа в итоге 27,9 у него преимущество. Я хочу сказать, что такого не было с Сочи 21 года вообще ни на одной трассе. А если брать конкретно Монако, то такого не было с 99-го. То есть 24 года. И то тогда не намного больше было. У Шумахера было 30 секунд и 4 десятые. То есть всего там на 3 секунды больше. Что касается Алонсо, да, ну, мы говорили, что это для него второе место с Венгрии 2014 года. А если брать Монако подиум, то да, с одной стороны он дважды побеждал. И с другой стороны, здесь в Монако он вообще на подиуме не был с 2012 года. Да, то есть... И количество подиумов он догнал Райконена по 103 у них теперь. Вот они делят пятое место в истории по количеству подиумов. Здесь еще, если брать Астон Мартин как, ну, условно команду из Сильверстоуна, как Джордан, да, можно было бы вспомнить, что за Джордан как раз ни одного подиума в Монако не было ни у кого. А вот когда команда называлась Force India, то был подиум в 2016 году в Монако, и у кого? У Чека Переса как раз. Так что вот это второй подиум для команды из Сильверстоуна здесь. И на 39-м круге, вот, Алонсо стал первым пилотом, который преодолел 1300 гоночных кругов в Монако и обогнал Грэма Хилла, который долго держал. Ну, Грэм Хилл, во-первых, много сезонов выступал по меркам того времени, а во-вторых, тут есть некая, знаете как, часть из них еще была, когда длинная, по 100 кругов ехали, а не по 72. Поэтому понятно, что его достижение держалось, но вот Алонсо, несмотря на паузу, когда он уходил на пару лет из Формулы-1, все равно сейчас превзошел. Ну, в принципе, у него это пятый уже подиум в Монако, и из них две было победами. Про Окона. Его третий подиум, тоже накануне я говорил, и Сахир вспоминал, и Венгрию, где он выиграл. Вот. А если говорить про французов, то после победы Паниса здесь в 96-м ни разу. Всего 25-й подиум французов в Монако. Но вот с Паниса и 96-го года не было ни одного. Особенно это для них ценно. Почему? Потому что Поля Рикарда-то нет в этом году, или Костеле, то есть Гран-при Франции нет. Поэтому получается, что Монако для французских гонщиков, ну, наиболее близко. Здесь Гасли тоже получил как бы свой лучший финиш в этом сезоне, но это лишь седьмое место против подиума у Окона. А для Энстоуна здесь, кстати, тоже под разными названиями. Последний был у Кубицы подиум, когда он третьим финишировал на Рено в 2010-м. Даже под названием «Альпин», если вы помните, весь прошлый год было без подиумов, так что их последний подиум был в Катаре 2021 года. Так что, в общем, очень хорошая, очень достойная для них это была гонка. И Окона впервые выбрали в его вот карьере пилотом гонки. Как ни странно, такого еще не происходило. Что здесь еще? Здесь два «Мерседеса» финишируют четвертым и пятым. Причем Рассел, если бы не его собственная ошибка, когда он пролетел по прямой и начал сдавать задним ходом, еще и подбил Переса. Ну, Переса и без этого хватало собственных неприятностей. Но в данной ситуации, конечно, он был ни при чем. А вот Рассел как-то, ну, тоже можно понять. Вот, так если бы не эта вся история, они как раз по тактике-то правильно сработали. Он должен был быть на подиуме. Вот он бы должен был опередить Окона за счет, так сказать, этого удачного дождевого пит-стопа. И сам себе все испортил, получается. Но, тем не менее, четвертый и пятый вдвоем. И, опять же, в последние годы не то, чтобы они сильно блистали, так что... Хорошее здесь достижение. Что касается Хэмилтона, поскольку он набрал 13 очков, тут еще ведь и лучший круг был, да, то он обогнал тоже, но обогнал он не Хилла по количеству кругов, а Феттеля по количеству очков, набранных в истории Гран-при Монако, и теперь Хэмилтон на первой строчке в Монако, 186 очков на этой трассе он набрал, рекордный 14 раз финишировал в очках, и рекордный 16 раз увидел здесь клетчатый флаг. И еще один момент тоже с цифрой 16, поскольку он взял лучший круг, то это 16-й сезон, где Льюис берет в том или ином виде лучшие круги. И, собственно, кроме Шуми ни у кого такого не было. Так что вот в этом достижении тоже он сравнялся. Ну и тоже по количеству кругов по ходу гонки он сразу троих обогнал. И Грэма Хилла, как Алонсо сделал, да, и Кими Райконен, и Рубенса Барикелло. То есть разом Хэмилтон переместился на вторую строчку. Но Алонсо впереди него. Дальше, соответственно, будет зависеть от того, как они будут сходить, не сходить в следующие годы, и вообще, кто из них сколько лет останется в Формуле-1. Если Льюис сказал, что уже практически никакого Феррари речи не идет, и вот теперь он не сам что-то, а девушка-адвокат за него там этим занимается, что ему там так удобнее, что с другом то-то они не спорят по поводу денег. Но, в общем, практически договорились, последние моменты, будет скоро продление. Что касается Алонсо, он тоже сказал ей, посмотрю еще, в общем, переход на Хонду в 2026-м не значит, что меня не будет в команде. Ему говорят, вам 45 лет, он говорит, нет, мне только 44 будет в этот момент. В общем, короче говоря, точно неизвестно, кто из них кого пересидит, и в итоге, кто из них сколько пройдет, в том числе и гоночных кругов здесь, в Монако. Дальше, следом за Мерседесами, ну, Феррари, что сказать, катастрофа, конечно, но единственная вот позитивная, да, какая-то статистика для Леклера, что здесь первый раз он не потерял позицию относительно стартовой в Монако. Ну, не знаю, можно ли это считать позитивным или нет. Про седьмое место Гасли уже говорил, здесь про команду из Энстоуна мы говорили, да, но есть... Из команды Сильверстоуна, а есть команда из Энстоуна. Они двумя машинами в очках, и это для них впервые с 2006 года в Монако. Представляете? Действительно удивительно. Сайенс восьмой. Ну, долго он пытался андеркатнуть Окона, поссорился даже с командой из-за этого, и по радио там у них грелось. Он говорит, вот я вам говорил, надо, дважды они пытались, помните, так... сказать, что сейчас будут делать андеркат, выходили даже механики, но Альпин не повелось на эту уловку, и в итоге оказались правы. Что касается Сайенса, и сам потом ошибся, и, в общем, тоже, так сказать, нечем здесь гордиться этим восьмым местом. Ну, единственное для него вот плюс, что он как начал всегда приезжать в очки в Монако, так и продолжает. Ну, то есть у него 100% статистика очковый финиш. Правда, до этого всегда в топ-6 было. Теперь вот в топ-8, соответственно. Но в любом случае продолжает. А вот забавно, что первый раз с 2016 года никто на втором месте из Феррари не... То есть всегда они были на втором месте в Монако. А впервые с 2013 года никто из Феррари даже в топ-5 не финиш. То есть худшие достижения за 10 лет. Что касается Макларена, здесь наоборот. Здесь вот Пиастри второй раз уже в карьере в очки приезжает. Норрис тоже набирает очки. И, кстати, даже для Макларена это впервые с 2016 года, когда два Макларена одновременно в очках на Гран-при Монако, как ни странно. Вот. Но что касается Пиастри, там был вот этот топ-гон, который я не могу объяснить, если честно, действительно с использованием ДРС. Но то ли дирекция гонки не сочла, что это сильный дождь или что, то ли не было распоряжения, что нельзя открывать ДРС. Но я просто думаю, что если бы это было не по правилам, то если болельщики это все заметили, ну как бы это не заметили... Ну, Цунода, ладно, он провалился, он бы от этого не выиграл. Но, например, на 11-м месте Боттас. Ну, то есть, Вальфи Ромео подали бы протест тогда, соответственно, Пиастри получил бы штраф, и Боттас бы попал в очки. Если бы это было не по правилам. А так он действительно, используя крыло, обогнал Цуноду. В принципе, мог не стараться, потому что на самом деле у Цунода до такой степени поплыли тормоза, что он и по прямой там заехал, и еще кучу людей пропустил. И, в общем, действительно... У него все шло здорово, он все время был между 10-м и 11-м местом всю дорогу, весь сезон. Здесь он ехал даже 9-м долго, а в итоге он финишировал там на 15-м еще и хуже Девриса. Если говорить про Девриса, для него вот это 12-е место, во-первых, это первая гонка с тех пор, как ему ультиматум поставили, потому что Имола отменилась, и сразу же лучший его личный результат в сезоне, еще и впереди Цуноды. В общем, для новичка очень хорошая гонка. Но и Пиастри для новичка провел хорошую. То есть только Саржент, на самом деле, провел плохую гонку, откровенно прям. Действительно, как-то странно он выглядел, даже если списать на проблемы там, с поплывшими шинами. Ну, в конце концов, у других тоже как бы они были. Ну, вот. Не знаю, если честно, не знаю. Вот, что касается Альфа Ромео, то у них обратная ситуация. Впервые с 2019 года никто из пилотов этой команды не набирает очки вообще в Монако. Наверное, не того они ждали. Ну, а Чеко Перес, действующий победитель, что сказать, сам себе все испортил еще в первом сегменте квалификации. В итоге 16-й. С огромным количеством происшествий по ходу гонки. Но обратное было бы странным, потому что или ты просто едешь спокойно и ждешь своего часа, или ты пытаешься обострить, и в итоге что-то случается. Вот в итоге это и произошло. Поэтому, ну что, в первый раз с под 21-го года он финиширует без очков. Ну, то есть бывали сходы, но это сход. А вот чтобы ты финишировал, но не в очках, такого полтора года не было. А, кстати, как в Монако, вот мы говорим, действующий победитель, но статистика у него странная, потому что в последних 6 Монако это уже 4-й раз он не финиширует, поэтому тут даже больше негатива, чем позитива, я бы у него сказал. Что касается Стролла, у нас единственного сошедшего, ну, не единственного, у нас Магнуссон тоже потом, но его команда все-таки сказала остановись, потому что уже что тут, уже забыли на трассе, мемы были на эту тему, да, мы никого не забыли, а? Ну, значит, это не важно, потому что ну, он сказал, что ехал, продолжал оставаться на сликах, когда все уже переобулись, потому что надеялся на красный флаг или что-то, что, мол, ну, в другой стороне, ну, даже, допустим, он переобулся бы бесплатно, как и все потом на дождевые еще раз, но он все равно остался уже на своем последнем месте, я не знаю, что. Ну, в общем, короче говоря, он сошел, да, но это было уже совершенно не критично, разве что это 150-я гонка команды, и на этот раз Хюлькенберг тоже не особо поддержал. А вот по поводу Стролла тут интересная статистика. Долгое время мы думали, что вообще второй раз подряд у нас всего 12 раз в истории Формулы-1 будет гонка, где все финишируют. И вот уже 54-й круг, и только тут Стролл все-таки в итоге не выдержал и разбил таки машину. Причем он действительно как в компьютерной игре, там в портье слева, справа, там удар, тут удар. И в итоге какие бы крепкие ни были машины, а они были крепкие на этой гонке у всех, но здесь она все-таки не выдержала, он сошел. И в итоге это единственная машина, которую привезли потом после финиша на эвакуаторе. Так вот, это было на 54-м круге. И это все равно рекорд Монако. То есть до этого первый сход так поздно никогда не происходил. Но происходил почти. Вы знаете, когда? Первый сход был на 53-м круге в 18-м году. Кто это был? Алонсо, нынешний партнер Стролла. Вот так вот интересно. Ну а что касается Стролла, то это всего второй его сход в Монако. Но первый раз у него был дебютный сезон в 17-м. Дальше он всегда тут финишировал. И вот он и Перес, я считаю, что это два человека, которые, обладая хорошей техникой, полностью провалили этот уикенд, конечно, совершенно непонятный. Еще, наверное, вот что можно заметить, что за 10-го года, это всего второй раз в Монако, за 13 сезон, ну, за 12, ладно, учитывая, что ковидной не было, когда вообще не было не то, что красных, но даже пейскара и даже виртуального пейскара. То есть, вот у нас огромное количество, дождь пошел, да, люди ошибаются, люди сталкиваются, люди проезжают мимо в карманы безопасности, разворачиваются, там, выезжают задним ходом, сталкиваются опять, и у нас ни в какой момент ни одни обломки не разлетелись так, что их нельзя было оперативно убрать, просто под локальными желтыми флагами в этом месте. Что и происходило. Ни разу не потребовалась даже виртуальная машина безопасности. Вот все 78 кругов, как ехали, так... И я напомню, что это второй раз подряд... Ну, да, это длинная пауза, 3 недели, но тем не менее, в Майами то же самое. Все прошло очень чисто, все прошло очень быстро. Здесь не очень быстро, ну просто потому что это Монако, оно и так медленное, а тут еще и дождь пошел. Но тем не менее... Никаких лимита 2 часов даже близко. Не то, что 1:50, даже... не то, что 2 часа, да? Даже 1:50 не потребовалось. Несмотря на это, все очень быстренько все проехали. Все, давайте теперь я традиционно побольше цифр, так сказать, вам дам, но после общих размышлений. Ну, в двух словах тоже. Первая тренировка у нас Сайнс был впереди. 1:13.372, это было на секунду быстрее, чем в прошлом году уже. Алонсо он привез 0,3, 0,6 Хэмилтона вот на обновленной машине. То, что должно было быть в Имоле, не просто понтоны, да, но еще и передняя подвеска, очень много. Ну, мы опять, рано говорить, что это не принесло. У них и так в Монако никогда машина толком не ехала последние годы, поэтому возможно, что в Барселоне они полетят. Это возможно еще, да, то есть дождемся. Здесь комментарий был такой, знаете, от Вольфа. не ухудшилось, и слава богу. То есть настолько они уже настрадались эти последние два года, что вот так философски ко всему относятся. Дальше были Перес, Леклер, Ферстаппен, Норрис, Окон, Строл и Албан, который был в десятке. То есть вот, в тот момент еще казалось, что Вильямс может что-то сделать, как в принципе неплохо, частенько у нас Албан квалифицировался, мы это знаем. Да? Что у нас еще здесь? Во второй тренировке уже Ферстаппен. Он очень жаловался на машину в первой, но нашли они какие-то регулировки, поработали с дорожным просветом, с клиренсом, и заработала машина, и уже 12,4. Но, правда, это уже было всего на пару десятых быстрее, чем в прошлом году. Здесь Леклер был очень близко, 65 тысячных, Сайнс 107, Алонсо 2 десятые, Норрис в пятерке на Макларене 4 десятые, и улыбки там были. Хэмилтон полсекунды 6, дальше Перес, Боттас. Заметьте, Альфа-Ромео, Гасли и Окон. Вот здесь первое как бы появление вообще в десятке под конец пятницы у нас было со стороны Альпина. Они тоже обновили машину, не так радикально, как Мерседес, но понтоны тоже в сторону Астона сдвинулись, там прорези, там вот эти ложбинки сверху. Я хочу сказать, что в принципе вообще обновления-то были у всех 10 команд, но большей частью все-таки они были ситуационные такие, то есть под Монако, да, не только рулевая рейка, но и просто размер крыльев, размер воздухозаборников, тормозов, потому что, ну, понятно, что скорости не те, и чтобы тормоза не грелись. Ну, в общем, короче говоря, здесь много команды адаптируются, но вот большие обновления были у пары команд, и в Испании мы увидим Феррари, скорее всего, тоже большое обновление. Ну, не скорее всего, а точно, они его давно обещают, поэтому будет странно, если они его не привезут в итоге. Вот, возвращаясь к уикенду, третья тренировка опять Ферстаппен, но на этот раз уже медленнее графика прошлого года, 12,7. Дальше Перес, 73 тысячные секунды, вот здесь казалось, что вот оно, вот она на квалификацию это сейчас Чека вспомнит. Он, видимо, тоже настроил себя, и в первом сегменте это плохо для него закончилось. А тогда Строл был третьим. Дальше Сайнс, Норрис опять в пятерке, но вот тут уже Гасли продвинулся, Гасли шестой, лишь затем Леклер, Хэмилтон, Окон и Боттас. Боттас продолжает держаться, обратите внимание, Альфа-Ромео всю дорогу. И потом, как обычно, приходит квалификация, и, как обычно, не получается у них. Квалификация. Первый же сегмент. Перес в Сен-Девоте. Причем очень прилично. У нас до этого был там контакт Албана, но это был контакт, знаете, когда машину срывает, и она приложилась потом ее передом. А здесь прям боком пошла. Ничего, уже поздно. И он разбивает так, что когда вот мы перед стартом публикует FIA список того, что было заменено на машине. Вы знаете, этот список я никогда не видел таким длинным. Ну, то есть они практически заменили все, что могли, да? И мало того, что он стартовал последним, Перес, но это еще и, конечно, не очень здорово, вся эта ситуация. А главное, именно там, где поди обгони потом. И когда ты борешься за титул, ну, ладно бы это было на суперквалификационном круге в третьем сегменте в борьбе за пол. Но в первом, Марко был очень недоволен им. Очень недоволен, Хельмут прям жестко прошелся, человек переоценил свои возможности, и так нельзя делать. Соответственно, все, дальше кто у нас не проходит? Гуан Ю Чжоу не проходит в своей 150-й гонке оба Хаса и Магнуссен и Хюлькенберг. Ну, Хюлькенберг, сколько у него была авария в первой же тренировке, может быть, он там, ну, не такая сильная авария, как у Албана, но была. Может быть, он осторожничал, не знаю, что там, обычно все-таки в квалификациях он бывал хорош. Но здесь не очень получилось. И Сарджент. Сарджент был на грани, но все-таки не прошел. Ну, по крайней мере, видите, он первый раз на Формуле 1, да еще на скромном Вильямсе, четырех опередил. Ничто не предвещало, что в гонке он прям вот так расклеится. Да? Вторая. Здесь Боттас на последнем месте во втором сегменте. 15 из 15. Видите как? Ну, он говорит, да, вот там трафик, неудачное время, но темп есть. И... Ну, в гонке особо мы этого темпа не увидели. Да, прорыв был на 11 место. Да, вроде бы это тяжело сделать в Монако, но все-таки на 11 с 15, да, плюс, не будем говорить, что Строл сошел, все-таки уже даже не 4, а 3 фактических позиций. Вот немножко там на пит-стопах поработали, лучше вот вам. Ну, правда, один обгон мы помним красивый, я уже о нем говорил в Левсе, но... Вот, так что ни о каких очках для Альфа-Ромео нет и речи. Перед ним Строл, вот, пожалуйста. Знаете как? И в итоге, я закончу, как обычно, зачетом в чемпионате, но вы уже наверняка видели, что осталось одно очко за второе место. При том, что Астон вроде бы все время быстрее впереди. Ну, невозможно все время набирать одной машины, когда против тебя Хэмилтон и Рассел. Ладно бы еще кто-то. Мало того, что это Мерседес, так это и два супергонщика. И Строл, ну ладно, то, что его в прошлый раз не выпустили там из первого сегмента на одном комплекте шин, это еще можно на команду как-то списать. Но здесь... учитывая скорость Алонсо, который едва полу не взял, да, человек 14-й на решетке в Монако. Ладно, поехали дальше. Албан, 13-й, Деврис, 12-й, Пиастри, 11-й. Вот здесь интересно. Два новичка, как и Сарджент, 16-й, и эти двое, ну, у них машина получше. Хотя Деврис, я бы не сказал, что мега-машина. С другой стороны, опять именно в квалификации Цунода, конечно, собрался. Нанес Деврису очередное поражение, но все равно достойно выглядел Ник вместе с Оскаром. Вот так. Оскару чуть-чуть не хватило до своего опытного партнера. Но опять-таки, видите, там была ситуация, что Норрис разбил машину, пока ее чинили. В итоге он пройти прошел, но там еще и то, о чем я уже упоминал, как он нарвался на Леклера на последнем решающем своем круге, Цуноду тоже не смог опередить. Но вот в итоге, хотя они прошли в третий сегмент, Норрис остался 10-м, Цунода 9-м, а перед ними Джордж Рассел 8-й, Пьер Гасли 7-й на решетке, 6-й изначально был Хэмилтон, то есть два Мерседеса, ну не так чтобы здорово, 6-й и 8-й квалифицировались, Сайенс 5-й, 4-й Эстебан Окон. Вот это был выстрел, я вам больше скажу, поскольку в Монако вечно там кто-то красный флаг, но здесь, правда, уже предупреждали в Баку еще, что FIA будет внимательно смотреть за телеметрией, если кто-то на второй попытке там третьего сегмента вызовет красные флаги своей аварии, то еще буду разбираться, какая это была авария и почему она была авария. Поэтому то ли это... то ли просто повезло, никто не перестарался, но никто не перестарался. А вот если бы... то Окон был на поуле в момент, когда обычно там как раз появлялись красные флаги. То есть, например, Гасли бы там взял и ну, он, понятно, что не стал бы это делать ради Окона, но вот теоретически они могли попробовать сохранить поул за собой. Но сам тот факт, что он выдал этот круг, это уже фантастика. И потом только трое его превзошли, и все равно он остался на Альпин. 188 тысячных у него было от Ферстаппена, понимаете? До Леклера у него было 8. До... Алонсо у него была 0,1, 0,08, 0,1, понимаете? То есть Окон действительно выдал мега-круг. Ну и перед ним Леклер, про него мы уже говорили, как и как он это сделал, и как потом это закончилось. И дальше Алонсо и Ферстаппен. Вот тут есть один момент. Кто как готовил шины? Да, понятно, что... не так быстро уходит софт в Монако, и несколько кругов можно пройти. Но все равно ее надо подготовить. И все равно надо, чтобы он выдержал до конца. И тут, во-первых, ты должен в трафик не попасть, во-вторых, ты сам должен нигде не ошибиться, в-третьих, должны шины не поплыть, в-четвертых, все-таки машины разные, кто-то быстрее в медленных, кто-то быстрее в среднескоростных поворотах, кто-то лучше тормозит, кто-то лучше разгоняется. Ну и плюс Макс смог довернуть машину реально. Довернуть машину очень хорошо в Раскассе и в Антонина Гессе. Короче говоря, уже казалось, что Алонсо было на поуле, потому что после двух секторов у Макса на решающей попытке было отставание в 0,2 секунды. В 0,2 секунды перед последним сектором с коротеньким, с 5 поворотов, который состоит, и одного разгона. Но нет. Нет. И разочарование, я думаю, было у всех, кроме как в боксах Red Bull, велико, потому что реально Алонсо был в шаге от поула. Но Макс просто собрал фантастически. Еще раз, понимаете, это как, да, самовоз, да, один и тот же. Ну, где Перес с этой машиной? И где Макс с этой машиной? Он реально сражался сразу с несколькими. Можно было заподозрить, что это будет с Леклером, можно было заподозрить, что это будет с Алонсо, но никто не мог заподозрить, что еще и с Оконом придется бороться на Альпин. А пришлось. Тем не менее, всех победил. 1.11.365. Средняя скорость 168,334. Знаете, это может показаться медленным, но еще раз, средняя скорость на круге. Я вспоминаю, что когда я начинал 30 там уже с лишним теперь лет назад, средняя скорость была 140 едва. Там, по-моему, 141 км в час, что ли. Понимаете? А сейчас под 170 практически. Вот и трасса, не сказать, чтобы она сильно изменилась, да. Поэтому такая история. Что касается максималки, у Сайенса она была 286, но это выход из туннеля, да, перед шиканой. Дальше 285,1 Норрис, 284,8 Гасли. В пятерке Сарджент и Пиастри. Из фаворитов Ферстаппен 6-я скорость 283,9. Леклер 12-я 282. Алонсо 15-я 281,6. Ну и Рассел 20-й, самый медленный, 280,8. В любом случае, это плотно. То есть самый медленный в квалификации был на 5 километров и 2 десятые в час всего медленнее, чем самый быстрый. То есть, ну, фактически, действительно, все шли вровень, все шли очень плотно. По квалификационное сравнение, да, у нас 6-0 остается в паре Албон Сарджент, 6-0 остается в паре Алонсо Стролл. Собственно, вот вам где разгромы. Дальше, где у нас 5-1? 5-1 это Цунода Деврис, 5-1 это Норрис Пиастри, и, собственно говоря, все. Все остальные у нас 4-2. 4-2 Хюлькенберг Магнусон, 4-2 Боттес Джоу, 4-2 Окон Гасли, 4-2 Рассел Хэмилтон, 4-2 Леклер Сайнц и 4-2 Ферстаппен Перес. Как вы видите, 3-3, которые могли бы быть, нет вообще ни в одной паре. Это странно даже и необычно по меркам Формулы-1, и, честно говоря, я такого не припомню. Вот, что касается решетки, ну, я вам, в принципе, ее уже перечислил в обратную сторону, но, учитывая этот штраф в 3 позиции у Леклера за блокировку Норриса, я просто перечислю, по крайней мере, первую десятку. У нас Ферстаппен Алонсо на первом ряду, Окон, который перемещается на третье место, да, и Сайнс на втором, дальше Хэмилтон, Леклер на третьем, Гасли, Рассел на четвертом и Цунода с Норрисом на пятом. Теперь, вот какой интересный момент, о котором очень много говорили, которого много боялись на самом деле. Вспоминая взаимоотношения как раз Окона. Окон очень амбициозный гонщик, и который не давал спуску никогда своим партнерам по команде. Ну, в Марусе это было не так важно, потому что они были в хвосте пелотона. Но вот когда он боролся в той же Force Indy с Чеко Пересом, то это много раз. Не всегда по его вине, иногда это была вина Переса, но дело не в этом. Дело в том, что это происходило. Дальше он оказывается с Алонсо в Альпин. Вроде бы как мирно, и вроде тот ему даже помогает победить тогда в Венгрии, сдерживая там того же Хэмилтона. Но в обратку не всегда были действия со стороны Окона. И несколько столкновений у них было, таких притирок и блокировок, и Алонсо был очень недоволен. И короче говоря, представляете, да, стоит вот он третий, то есть как бы на правильной стороне, на более чистой. Перед ним Алонсо на первом ряду. А на поле еще, кстати, к тому же Макс, с которым тоже в свое время грелось в Бразилии, вплоть до рук даже, да, в закрытом парке на взвешивании после финиша у Окона. Поэтому очень много говорили, вот Окон наверняка что-то предпримет, там он все испортит на старте, он выбьет Алонсо, он выбьет Ферстаппен, он выбьет их обоих. Но в итоге все прошло совершенно чисто, все прошло совершенно мирно и ничего не... Теперь смотрите по шинам. Несмотря на то, что вроде бы как бы эта гонка более короткая, здесь 260 километров, а не 305, как везде, да, что асфальт неабразивный и местами новый, особых нагрузок вроде бы на шины нет. И, казалось бы, можно было, ну, время, потерянное на питлейне, не так и велико, но здесь, во-первых, 60 км в час, во-вторых, главное, потом, поскольку не обгонишь, то, естественно, что все пытаются пойти на один пит-стоп, никто не пытается пойти на два ни в коем случае, чтобы, не дай бог, самим себе все не испортить, не застрять за кем-то. В чем еще вот фишка, да, одного пит-стопа? Что, казалось бы, можно было попробовать софт и медиум. Но, как ни странно, скорость есть за падение. Поэтому варианты Пирелли предлагает, но они вот в этом именно варианте их нет. Да, это один пит-стоп, но варианты, они все связаны с хардом. То есть это либо хард с медиумом, либо хард с софтом. Понимаете? Но нет варианта софт и медиум. То есть вообще такого варианта не давалось перед стартом. Ну, смотрите, у нас, если бы вы стартовали на софте, то Пирелли говорила, вилка, чтобы на хард перейти, с 22 по 30. Но поскольку это только Джоу сделал, и он только Джоу это сделал, и сразу же переобулся. То есть в итоге это не потребовалось. Ну а дальше, собственно, у нас два варианта было. Либо вы едете на харде, и тогда до 53-58, и можно уже на софт. Но все равно большинство все равно хотело на медиум, чтобы не рисковать. А если стартовал на медиум, то до 30-38. Вот запомните, до 30-го, с 30 по 38 это вилка, то есть как бы длиннее 38 уже не стоит ехать на медиуме. И вот потом, когда я вам буду говорить, докуда Ферстаппен доехал, да, ну, собственно, я уже говорил, но тем не менее, вы вспомните вот эту информацию, вы поймете, как сильно они боялись совершить лишний пит-стоп, если дождь пойдет. И в итоге все сделали правильно, в итоге дотерпели. Что было по шинам? Ну, здесь, поскольку под квалификацию все берегут софты как могут, их даже не используют большей частью в пятницу по возможности в тренировке, первую вообще никто не использовал ни одного комплекта. Так или иначе, там по 7 у всех оставалось. Перед гонкой Все оставили по минимуму хардов и медиумов. Вот это странно, да? То есть предполагается, что ты обязательно будешь использовать и хард, и медиум в гонке, но все оставляют только по одному комплекту и того, и другого. То есть в любом случае никто не говорит, ну, мы перейдем с медиума на медиум, а потом еще на что-нибудь, или там с харда на хард, а потом средний отрезок на... Нет. У всех один хард, причем есть две команды, где он прикатанный был к тому же. Это в полном составе Астон Мартин Строу Алонсо, и это в полном составе Альфа Таури Деврис Цунода. У остальных он новый. И, соответственно, медиум у всех тоже один. И тут есть уже одна команда, только где он прикатан. И догадайтесь, какая? Как обычно, Астон Мартин, естественно, Строл Алонсо. То есть это их принцип, они от него не отступают. Все. У всех остальных, значит, вот свежие и харды, и медиумы. А софты, ну, в зависимости от того, прошли люди в третий сегмент, там, получили ли дополнительные или нет, от 4 до 5 у людей, да? Кто прошел и потом вынужден был сдать первую десятку, у них по 4. Кто не прошел, как там, не знаю, Перес, у него 5. Ну, в комбинации разные могут быть. Один свежий, там, 4 использованных, 3 свежих, 2 использованных, 2 свежих, 3 использованных. У Переса 4 свежих, 1 использованный. Ну, собственно, потому что он этот использован, на нем выехал, ударился. И дальше 4 свежих софта остались неиспользованных. Вот вам еще раз цена квалификации. Так что все могли, собственно говоря, стартовать на чем угодно, но предполагалось, наверное, что на все же на софте практически никто не поедет. Поэтому мы даже удивились, если честно, что увидели Джоу. Но Джоу сразу после первого круга переобулся в хард. Если бы не дождь, я думаю, так до финиша бы и ехал. После первого круга также Хюлькенберг. Он стартовал на медиуме, и Перес стартовал на медиуме. Оба переобулись в хард, но это было вынужденно. У Хюлькенберга была там заруба, и он получил за нее штраф. И вот здесь опять был недоволен, естественно, Гюнтер. Даже не потому, что 150-я гонка или нет, просто сам факт. Он говорит, ну как, ну почему все время нас судят? Столько контактов, почти все остановились в Левсе в какой-то момент. Кто-то кого-то подтолкнул, кто-то по крыло. Никто не получает штрафы, заметьте. Опять получает за первый круг. Ладно, мы где-то как потом какая-то грубость была. Нет, за первый круг получает штраф опять этот несчастный Хюлькенберг. И вот. Так что он заезжает, и заезжает Перес, соответственно, тоже. Переобувается в хард. Но Перес уже, в отличие от них, он не ехал до финиша. Он раньше не выдержал. По всем остальным, значит, у нас практически через одного, да? Кроме них у нас на харде были Строл, Магнусен с самого старта, Боттас, Пиастри, Сайнц, Гасли, Леклер, Рассел, ну и Алонсо с первого ряда, я вам уже говорил, да, он сознательно выбрал этот момент. На медиуме, соответственно, наоборот, Ферстаппен, из лидеров Окон и Хэмилтон, дальше Норрис, Деврис в пелетоне, Албан, Цунода и Сарджент, вот они сразу стартовали. Ну плюс пара еще, я говорил, да, стартовали тоже, но переобулись на хард. А эти все вот как стартовали, так и ехали. И ехали до 18-го круга, где переобувается Албан, то есть каким-то образом Вильямсы начали быстрее других расходовать этот медиум. На 18-м уже Албан на хард, на 20-м Сарджент на хард. Сарджент к этому моменту пропустил кучу народа, но если дальше хотя бы Албан поехал на этом харде, то у Сарджента вышла непонятная и странная ситуация, потому что три круга спустя он переобувается на софт. То есть, видимо, хард он вообще не смог заставить заработать, и было еще хуже, чем до этого на медиуме, и он перебывается на софте. И на этом софте он очень долго едет, аж до 52-го, собственно, когда вот дождь пошел. Понимаете? И кроме него больше никто не едет. Ну, там был самый первый круг, мы говорили, у Джоу, и все. То есть единственный человек, который ехал на софте в гонке, это Сарджент, зато он ехал очень долго на нем. Он ехал на нем отрезок длиннее, чем вот Пирелли давала, если вы помните, момент, если бы ты на нем стартовал, то когда ты должен переобуваться. Да? Ну ладно, значит, дальше, смотрите, у нас волна пит-стопов начинается чуть следом за 30-м кругом. Здесь на 31-м останавливается Хэмилтон с медиума на хард, на 32-м Окон с медиума на хард, на 33-м Сайенс с харда на медиум. Вот почему он был так недоволен еще, потому что если те хотя бы и Хэмилтон, и Окон, ну, они хотя бы избавляются от медиума, когда он уже чуть ослабел, и дальше у них длинный отрезок до финиша на харде, то у Сайнца-то длинный должен был быть вот здесь. Получается, что он ставит очень рано медиум, ему придется на нем долго ехать. Он все равно потерял, ну, он не потерял, но он все равно оказался позади Окона, не смог сделать оверкат. И ему потом говорят, ну, нет, ну, мы там боремся с Хэмилтоном позади тебя, мы же его не пустили. Ему говорят, при чем тут Хэмилтон? У меня Окон, я за подиум борюсь. Короче, вот мы видим, почему все это произошло. И на 34-м останавливается Перес. Для него это уже второй пит-стоп, потому что первый был, напомню, после первого круга. Перес переходит на медиум. Во сколько был один единственный медиум у них, у всех, я говорил, то он перешел на тот же самый, на котором стартовал. Вот это интересно, это надо понимать, да, что это не какой-то новый комплект взял. Это тот самый, на котором он стартовал, его потом в грелке отложили в сторону, и потом он понадобился, его ставят на 34-м круге. Все, дальше все едут и ждут дождя. И не выдерживают до дождя только двое. На 44-м Леклер и на 47-м Гасли. И те и другие избавляются от харда и переобуваются на медиум. К этому моменту, заметьте, у нас не только на харде все продолжают ехать. У нас продолжают ехать некоторые товарищи даже на медиуме. Это и Де Вриз, и Норрис, и Ферстаппен как раз. Который в какой-то момент оторвался от Алонсо, а потом он догоняет трафик, как я уже сегодня говорил, и постепенно разрыв начинает таять уже до 5 секунд, и уже 55-й круг только будет у Макса, когда он избавится от этого медиума. Понимаете? 55-й круг. Вспомните окно, которое давало Пирелли. Но к этому моменту он последний в этой волне, дождевой условно, которая останавливается. Первый у нас срабатывает Норрис. И как назло, рановато. Норрис, вот он идет по пути Алонсо, но чуть раньше. Он переходит с медиума на хард на 4 круга. С 50 по 54. Но все остальные, уже начиная с 51, понимают, куда ветер, так сказать, несет тучи с каплями. Боттас, 51 круг на промежуточные. Джоу, 52-й на промежуточные. Албан, 52-й на промежуточные. Сарджент, 52-й на промежуточные. То есть, когда Алонсо говорит, что там зачем было переходить, ну вот смотрите, да, это я вам перечислил 52-й круг. Теперь дальше, 53-й. Де Вриз на промежуточные. Цунода на промежуточные. Перес на промежуточные. Но у Цунода 53-й, это тот же самый, что 54-й у лидеров, да? Поскольку я вам сказал, он одновременно уже был почти круговым, и он останавливался одновременно с Алонсо. И вот 54-й, то есть одновременно с ним, с этим самым Цунодой, останавливаются Пиастри, в отличие от Норриса, сразу же, без лишнего пидстопа, он сразу же с харда на промежуточные. Норрис тот же, двойной пидстоп, думает, ладно, избавляется от харда, на котором было всего 4 круга, главное промежуточные, да? Гасли на промежуточные, Рассел на промежуточные, Хэмилтон на промежуточные, тоже двойной пидстоп, не побоялись и все грамотно сделали. Окон на промежуточные. Вы знаете, что я перечислил всех уже. А, Хюлькенберг я еще не сказал, тоже на, да? Всех, кроме Фернандо Алонсо. Еще двое на 55-м останавливались, но и среди тех, кто останавливался вот в этот момент, все перешли на промежуточные. И только Алонсо останавливается и переходит на медиум, на слики. Поэтому все, что он уверяет потом, ну, понимаете, не могут все ошибаться. Ну, не могут они все бояться только двух поворотов слабо. Значит, они по-другому радар читали их команды. Значит, они понимали, что будет больше дождя. Или что все весь пелетон переходит в этот самый момент. Алонсо переходит вот на слик. И, как мы уже поняли, теряет гонку. Дальше, следом за ним, только двое останавливаются. На 55-м Леклер, который был вот на медиуме 11-круговой отрезок. И на 55-м Ферстаппен, для которого это единственный пит-стоп. Он дотерпел, он потерял много времени. Но поскольку Алонсо едет второй раз, он все равно остается позади него. И там было в районе 15 секунд, который он почти удвоил, да, до 27 на финише в итоге. К этому моменту у нас, собственно, вот волна пит-стопов закончена. У нас остается один Магнуссон, про который я уже говорил, что его забыли. Он едет на своем харде до 56-го, спускается уже, всех теряет практически, и в итоге останавливается. Дальше у нас еще были пит-стопы, потому что Магнуссон сразу зато на сильно дождевые. Увидев это, в Red Bull думаю, да, что, Чека и так уже все проиграл, поэтому после четырех кругов на промежуточных на 57-м он останавливается на сильно дождевые. Увидев это, Хюлькенберга на втором хасе тоже решают. Он после пяти кругов на промежуточных, с 54-59, тоже переходит на сильно дождевые. И дальше вот весь пелетон едет на промежуточных, эти трое едут на дождевых. Но если вы думаете, что для Переса это было закончено, нет, потому что на 70-м круге Чека еще раз останавливается. Вы не поверите, но это был пятый пит-стоп для него. Пятый. То есть у него была гонка из шести отрезков. И он ставит еще одни промежуточные. То есть он решил, что дождевые, видимо, не очень работают. Но мы помним, что там подсыхать начало практически. Потому что я даже в какой-то момент сказал, а если бы дистанция была как раньше, там, да, 100 кругов, а не 78, то им бы пришлось всем обратно переобуваться на слики уже, потому что заряд дождя прошел, все подсыхало. Но Чека вот обратно на промежуточную, но все равно выше 16 места это его не вывело. Так что, в общем... К сожалению, но еще раз, вот даже анализируя вот это все, видно, что у Алонсо все могло бы пойти иначе. По пит-стопам. 10-й лучший пит-стоп был у Макларена с Норрисом 2.76. У Астон Мартина со Строллом 2.67. У Альфа Таури с Деврисом 2.60, 2.6. 2.58 у Альпин с Гасли. Сайенса Феррари обслужила за 2.56. Точно такое же время у Альпин с Оконом 2.56. То есть Альпин реально боролись за подиум, и они реально боролись как взрослые. Понимаете? Вот даже пит-стоп – это пятый пит-стоп гонки. Астон был быстрее с Алонсо, но не намного. 2.47. Еще чуть быстрее был Red Bull с Ферстаппином. 2.43. Прилично быстрее было Феррари с Леклером. 2.24. Но там было два пит-стопа, видите. Ну и, наконец, лучший пит-стоп гонки. Кто? Red Bull Перес. 2.15. Можно сказать, он дал механикам попрактиковаться, раз 5 раз заезжал. Ну да. Ну вот один из этих 5 раз, несмотря на сложнейшие условия Монако, видите, это все равно лучший пит-стоп гонки. 2.15. По максималке в гонке у нас опять Сайенс, чуть-чуть быстрее. 288.7 на этот раз. Дальше Албан 287. Строл 286.9. Перес 286.4 и Ботас 286.2. Лидеры намного медленнее. Среди них быстрее других Хэмилтон. 12-я максималка 283.9. Леклер 15-я 283.3. Окон дальше 283.1. Алонсо 282.8. И медленнее всех Ферстаппен. Ну, может быть, он просто меньше крыло открывал, я не знаю как-то. Ну, с другой стороны, он круговым подъезжал. Ну, в общем, с другой стороны, там, где меряется максималка, там крыло-то не открывается, то есть на это никак не влияет. Ну, в общем, в любом случае, Макс 20-е время гонки, 20-я скорость, вернее, гонки, 271.7. И вот здесь уже разница приличная с Сайенсом. Здесь разница приличная, потому что это 17 километров в час ровно. 17 километров в час. Что не помешало ему выиграть с преимуществом в 27 секунд. Если быть точным, то 27 секунд 921 тысячная секунды. Сам он преодолел эти 260 километров и 286 метров за 1 час 48 минут 51 секунду и 980 тысячных. Это средняя скорость 143-452. Вот представляете, средняя скорость всей гонки, учитывая дождь, сейчас выше, чем средняя скорость Поула, когда я начинал 30 лет назад. Вот так. Лучший круг у него же... Нет, не у него. Лучший круг у Хэмилтона 1.15.650 был. Что касается Алонсо, отставание 27.921. Сам 9 секунд и 69 тысячных привез Окону. Окон 2 секунды 72 тысячные Хэмилтону. Тот под конец уже перестал атаковать. Рассел 17.222. Отставание от Хэмилтона. На деле было на 5 секунд меньше. Там 15 было 222, 12, вернее, 222, но вот этот штраф отложенный за подбитого Переса, он даже в какой-то момент думал, что Леклер у него будет на хвосте, поэтому говорил, может, вы скажете Хэмилтону меня пропустить, чтобы там он оттормозил Леклера, чтобы я создал запас. Нет, конечно, если он не сможет обогнать Окона, да и я не настаиваю и так далее. Ну, короче, это все не потребовалось, потому что темпа у Феррари не было, и Леклер и сам по себе отстал на 10 секунд, соответственно, когда вышлось 5, все равно осталось 5, если быть точным, 5.606. Сам он опередил, кстати, Гасли всего на 472 тысячные, так что очень-очень плотный, Альпин действительно было в ударе. Вторая Феррари Сайенс еще в секунде 29 тысячных позади. Ну и вот это, собственно, все, кто финишировали в лидирующем круге, поскольку пейскаров не было, а круг короткий в Монако, то уже начиная с 9 места все отстали на круг. 9 у нас Норрис, он своего партнера Пиастри опередил на 9.898, но не будем забывать лишний пит-стоп, так было бы больше, конечно. Ботас 15 секунд и 4 тысячных от очковой зоны и от Пиастри, соответственно. Деврис 28.3 проиграл Ботасу, достаточно прилично. И в свою очередь 14 секунд Гуанью Джоу проиграл Деврису. И 7 секунд Албан проиграл Гуанью Джоу. Дальше уже, начиная с 15-й строчки, и Юки Цуноды все на 2 круга отстали. От Цуноды Перес отстал на 41 секунду. и в свою очередь 9 секунд привез Хюлькенбергу, но у Хюлькенберга был 10-секундный штраф. Так что за что? За то, что он плохо отстоял свой первый штраф. В общем, мог бы быть на одну позицию выше Переса, но представляете, да, 10 секунд вышли, а там 9.482. Но... Хотя нет, вру. Он же заезжал за дождевыми, да. Так что это не отстоял в первый раз, когда он останавливался. Окей, да. Так что все равно он финишировал на самом деле, да. Это реальные 9.4 между ними. И 19 он привез Сардженту в любом случае. Сарджент, который у нас получил 5 секунд тоже. 5 секунд за что? За превышение скорости на питлейне. То есть вдобавок к тому, что он был медленнее на трассе, а на питлейне, наоборот, он был слишком быстрым в этой гонке. Вот все штрафы, которые мог, он собрал. Ну и, собственно, Магнуссон у нас классифицирован. Он проехал 70 кругов как раз на грани. Я уже не раз говорил, что 10% от дистанции округляют в высшую сторону. То есть если 78 кругов, то можно отстать не на 7,8, а на 8. И ты еще в протоколе. Вот как раз ровно на 8 Магнуссон и отстал. Так что пусть он не финишировал, но он с 70 пройденными кругами числится все равно на 19 строчке в протоколе. Так что не классифицирован. У нас на самом деле только один единственный гонщик – это Ланс Стролл. 53 круга только он успел у нас пройти. Вот, ну и вот, все остальные классифицированы, и лучший круг у Хэмилтона, средняя скорость 158 и 799. Это в гонке-то 158, друзья мои. Вот это действительно сильное и красивое достижение. Кубок конструкторов, быстренько пробежимся. У Вильямса по-прежнему одно очко у Альфа Таури 2, 6 у Альфа Ромео остается, 8 у Хаса, здесь без изменений. Макларен дважды в очках, специальная ливрея. Ну, нужно заметить, что выглядели они, конечно, слабее, чем в 500 милях Индианаполиса в тот же день, хотя там замес для Розенквиста, замес для Пато Уорда, который мог бы посражаться за победу, но все равно Алекс Росси финиширует в топ-5. Вот. Здесь 9 и 10 только, у них 17 очков, у Альпин 35. Вот так разом, конечно, они резко бросаются вперед, но все равно очень далеко до Феррари. У Феррари 90 против 119 у Мерседеса и 120 у Астон Мартина. Вот, пожалуйста, Мерседес двумя машинами набирает очки, даже если Алонсо все время впереди, но Стролл не набирает очков, и постепенно разрыв тает, и посмотрим, что будет в Барселоне, где уже новинки на нормальном автодроме должны, в принципе, теоретически, по крайней мере, работать так, как надо. Ну и Red Bull, я даже их не называю, на самом деле 249 очков, понимаете, то есть вдвое больше, чем у Астона, это было бы 240, а здесь 249. Просто в своей лиге выиграли 6 из 6 со старта сезона, оставили позади Вильямс и Феррари, у которых были такие серии, сравнялись с второй серией Мерседеса. Первая серия Мерседеса была 8 гонок, выигранных со старта сезона. Ну а самая длинная, это до сих пор остается, 88-й год. Это Монца, вернее, где прервалась серия. Поломка просто, вылет Сенны, когда на круг он обгонял Вильямса Шлиссера в шикане, и дубль Феррари, Бергер Альборет. Причем дубль через несколько дней после смерти Энзо Феррари, в общем, конечно, было очень красиво и интересно. И серия прервалась, 11 побед. То есть пока до этого момента очень-очень далеко Red Bull, но вот за третью строчку они уже с Мерседесом сравнялись в истории. По очкам, конечно, просто доминируют. Я не знаю, как иначе это назвать. Логан Сарджент у нас на последней строчке в личном зачете без очков. Перед ним Деврис тоже очков пока не набрал, но хотя бы уже 12 место есть. У Албана остается одно очко. По два у Магнуссона, Цуноды и Гуанью Джоу. Но Джоу впереди Цуноды и Магнуссона по вторичным показателям. 4 очка у Вальтери Боттаса. Это 15 строчка в протоколе. 5 очков у Оскара Пиастри. Для новичка неплохо. Ника Хюлькенберг 12 место и 6 очков. Перед ним вдвое больше, 12 очков у Ланды Норриса, и он первый во второй десятке, а первую десятку замыкает Пьер Гасли, теперь после этого результата у него становится 14 очков, его партнер по команде Эстебан Окон перед ним 21, и в принципе не так и далеко до Стролла, до его друга в жизни, у которого 27 очков на Астон Мартине, что, конечно, скорее говорит о том, что это он не добирает очков, а... Да, ну это мы уже обсудили с точки зрения Кубка конструкторов, да? Значит, 27 у него, у Леклера 42, 48 у Сайенса, 50 у Джорджа Рассела. Вот здесь плотная группа. Чуть-чуть от них оторвался Льюис Хэмилтон, 69 очков. Ну и дальше вот великолепная тройка. 93 Алонсо, Великолепная тройка, это я, конечно, льщу Алонсо и Пересу, потому что есть Макс и все остальные, на самом деле, уже. Но у Алонсо 93, у Переса 105. Вот так еще пару гонок назад казалось, что Перес может побороться с Ферстаппеном, ну как казалось. Понятно, что объективно разные гонщики, что бы ни думал папа Переса по поводу сравнения с Простом Сенной, но тем не менее, можно было попробовать зацепиться, ну более-менее он попытался это сделать в Майами, не очень получилось, но здесь, еще раз, просто выстрелил себе в ногу. Ну хорошо, ну проиграл бы он Ферстаппену, но так не набрать ни одного очка при победе Макса. И разом с 14 до 39 очков. Это пропасть. И больше того, видите, Алонсо ближе к Пересу, чем Перес к Ферстаппену. По большому счету, всего 12 очков Алонсо уступает второй строчке в чемпионате мира, которую занимает Чеко Перес. И следующая гонка для него домашняя — Гран-при Испании в Барселоне. В Барселоне, где изменили трассу, где вернули конфигурацию с двумя последними скоростными поворотами на спуске. То есть перед длинной прямой у нас будет быстрый поворот. У нас больше не будет вот этой шиканы, которая ломала темп на третьем секторе. Как это отразится, не знаю. Как заработают новинки, причем не обязательно те, которые, например, Феррари привезет в Барселону, но те, кто уже привезли в Монако, но просто трасса не дала им раскрыться, скажем так, как Мерседес, тоже никто не знает. Да? Там длинная прямая, там нужна скорость на прямых, а у Астона особо ее нет. У Red Bull она есть. Но сможет ли там на обычном автодроме побороться Перес, на трассе, где 7 лет назад свою первую победу одержал Макс Ферстаппен, тоже неизвестно. В любом случае, да, не вышло тройника европейского, да, не вышло вот этой связки Имола, Монако, Барселона. Но, по крайней мере, вышел двойник, и главное, нам не надо ждать уже, потому что мы то 4 недели ждали, то 3 недели ждали. Уже как-то это начинает действовать на нервы. Здесь буквально несколько дней. Вот сейчас вторник, а уже в пятницу начнутся заезды. Уже в субботу квалификация. Уже в воскресенье гонка Гран-при Испании. Поэтому ждем с нетерпением, ждем со смешанными чувствами, я бы сказал. Потому что все-таки вот Монако и хорошая была гонка, но чего-то, наверное, не хватило. Несмотря на то, что случилось то, о чем все говорили, и в честь чего этот 134-й эпизод подкаста «Гаснут огни» и назывался «Нужен дождь».
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.